Нет, брат, дельного малого сразу узнаешь. Я сначала сам было подумал, кажется, не глуп. Может, будет путь. Ну, не привык к службе, обойдется, привыкнет. А теперь 3 месяца всякий день ходит и со всякой дрянью носится. Горячится, точно отца родного, прости Господи, режут, а он спасает. Ну, куда уйдешь с этим? Видали мы таких молодцов? Не он первый, не он последний. Все они только на словах выезжают. Я де злоупотребление искореню. А сам не знает, какие злоупотребления и в чем они. Покричит, покричит, да так, на всю жизнь чиновником без всяких поручений и останется. А с дуру над нами будет подсмеиваться. Это де канцелярский чернорабочий. А чернорабочие-то все и делают. В гражданскую палату просьбу по своему делу надо подать. Не умеет. Давай чернорабочего. Трутни, заключил красноречивый столоначальник. В самом деле, столоначальник рассуждал основательно, и события как нарочно торопились ему на подтверждение. Бельтов вскоре охладел к занятиям канцелярии, стал раздражителен, небрежен. Управлявший канцелярией призвал его к себе и говорил, как нежная мать. Не помогло. Его призвал министр и говорил, как нежный отец. Так трогательно и так хорошо, что экзекутор, случившийся при этом, прослезился, несмотря на то, что его нелегко было тронуть, что знали все сторожа, служившие под его начальством. И это не помогло. Бельтов начал до того забываться, что оскорблялся именно этим родственным участием посторонних, именно этими отеческими желаниями его исправить. Словом, через 3 месяца после красноречивого разговора столоначальника с его помощником Осип Евсеич гневался на одного писца, что-то недоумевавшего, и приговаривал: «Да когда же ты научишься? Ну сколько раз приходилось тебе писать, и всякий раз для тебя всю черновую составь? Все от того, что не служба на уме, а в сюртучке по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями. Не раз видал? Ну, пиши. И для свободного в Российской империи прожитие дан ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспорт за надлежащим подписанием и с приложением казенной печати. Кончил? Давай». И он бормотал: «Из двор, душ, уезда, курс, штат, 18 сентября, православного, хорошо». И внизу Осип Евсеич скрепил мельчайшим шрифтом на самом краешке листа: «Поди же снеси сейчас и подай, а когда подпишет, в регистратуру. Вот печать поставили бы сбоку, видишь, где написано «у сего паспорта». Он завтра за ним придет». «Что, Василий Васильевич, не хотели на полынную-то держать? А вот оно теперь бы и зашли. Нечего сказать. Проворен. Ровно 14 лет и 6 месяцев не дослужил до пряжки», — остроумно заметил помощник. Столоначальник и за ним весь стол расхохотались. Этим олимпическим смехом окончилось служебное поприще доброго приятеля нашего Владимира Петровича Бельтова. Это было ровно за 10 лет до того знаменитого дня, когда в то самое время, как у Веры Васильевны за столом подавали пудинг, раздался колокольчик. Максим Иванович не вытерпел и побежал к окну. Что же делал Бельтов в продолжении этих 10 лет? Все или почти все. Что он сделал? Ничего или почти ничего. Кто не знает старинной приметы, что дети, слишком много обещающие, редко много исполняют? Отчего это? Неужели силы у человека развиваются в таком определенном количестве, что если они потребятся в молодости, то к совершеннолетию ничего не останется. Вопрос премудренный. Я его не умею и не хочу разрешать, но думаю, что решение его надо бы скорее искать в атмосфере, в окружающем, во влияниях и в соприкосновениях, нежели в каком-нибудь нелепом психическом устройстве человека. Как бы то ни было, но примета исполнилась над головой Бельтова. Бельтов с юношеской запальчивостью и с неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и с внутренним ужасом доходил во всем почти до того же последствия, которое так красноречиво выразил Осип Евсеич. А делают-то одни чернорабочие. И делают от того, что барсуки и фараоновы мыши не умеют ничего делать и приносят на жертву человечеству одно желание, одно стремление, часто благородное, но почти всегда бесплодное. Одним, если не прекрасным, то совершенно петербургским утром, утром, в котором соединились неудобства всех четырех времен года, мокрый снег хлестал в окна, и в 11 часов утра еще не рассветало, а, кажется, уже смеркалось, сидела Бельтова у того же камина, у которого была последняя беседа с Женевцем. Владимир лежал на кушетке с книгою в руке, которую читал и не читал, наконец, решительно не читал, а положил на стол и, долго просидев, в ленивой задумчивости сказал: «Маменька, знаете, что мне в голову пришло? Ведь дядюшка-то был прав. Советую мне идти по медицинской части. Как вы думаете, не заняться ли мне медициной?» «Как хочешь, мой друг», — отвечала с обычной кротостью Бельтова. «Одно страшно, Володя. Надобно будет тебе подходить к больным, а есть прилипчивые болезни». «Маменька», — сказал Владимир, нежно взяв ее руку и улыбаясь, — «какой вы эгоист, преисполненный любви. Жить, сложа руки, конечно, безопаснее, но я полагаю, что на бездействие надобно также иметь призвание, как и на деятельность. Не всякий, кто захочет, может ничего не делать». «Попробуй», — отвечала мать. На другой день утром Владимир явился в зале анатомического театра и с тем же усердием, с которым принялся за дела канцелярии, стал заниматься анатомией. Но он в эту аудиторию не принес той чистой любви к науке, которая его сопровождала в Московском университете. Как он не обманывал себя, но медицина была для него местом бегства. Он в нее шел от неудач, шел от скуки, шел от нечего делать. Много легло уже расстояние между веселым студентом и отставным чиновником, дилетантом медицины. Одаренный быстрым умом, он очень скоро наткнулся в новых занятиях своих на те вопросы, на которые медицина ученый молчит, и от разрешения которых зависит все остальное. Он остановился перед ними и хотел их взять приступом, отчаянной храбростью мысли. Он не обратил внимания на то, что разрешения эти бывают плодом долгих, постоянных, неутомимых трудов. На такие труды у него не было способности, и он приметно охладел к медицине, особенно к медикам. Он в них нашел опять своих канцелярских товарищей. Ему хотелось, чтобы они посвящали всю жизнь разрешению вопросов, его занимавших. Ему хотелось, чтобы они к кровати больного подходили как к высшему священнодействию. А им хотелось вечером играть в карты, а им хотелось практики, а им было не досуг. «Нет», — думал Владимир, — «нет, не хочу быть доктором. Что я за бессовестный человек, что осмелюсь лечить больного при современной разноголосице во всех физиологических вопросах? Все практическое в сторону. Что я за чиновник? Что я за ученый? Я не смею признаться, я артист». Срисовывая изображение черепа, Бельтов догадался, что он художник. Вздумано сделано. Нижние стекла у окон его кабинета завесились непроницаемыми тканями. Возле двух черепов явилась небольшая Венера. Везде выросли, как из земли, гипсовые головы с выражением ужаса, стыда, ревности, доблести, так, как их понимают ученые вояния. То есть так, как эти страсти не являются в натуре. Владимир перестал стричь волосы и ходил целое утро в блузе. Этот костюм пролетария ему шил аристократ-портной на Невском проспекте. Владимир стал ходить всякую неделю в Эрмитаж и усердно сидеть за мольбертом. Мать ходила иногда на цыпочках, боясь помешать будущему Тициану в его занятиях.